В конце своего пребывания у нас он женился и уехал в свадебное путешествие на Кавказ в Лермонтовские места, после чего вернулся к нам на одну зиму. В его отсутствии летом 1913 года мсье Ноувер, коренастый швейцарец с пушистыми усами, читал нам «Сирано де Бержерака», виртуозно меняя голос сообразно с персонажами. Когда он первый раз поехал с нами верхом, его лошадь споткнулась, и он через ее голову упал в куст, как на старомодной карикатуре. Сервируя в теннисе, он считал нужным стоять на самой линии, широко расставив толстые ноги в смятых парусиновых штанах, затем как-то приседал и ударял по подброшенному мячу со страшной силой, но ничего не получалось. Мяч попадал либо в сетку, либо в некошенное поле за решетчатой оградой, сквозь которую упорным полетом. Но об этих белых бабочках я уже писал. Весной 1914 года, когда Ленский нас окончательно покинул, к нам поступил тот Волгин, которого я уже упоминал, сын обедневшего симбирского помещика, молодой человек обворожительной наружности, с задушевными интонациями и прекрасными манерами, но с душой пошляка и мерзавца. К этому времени я уже не нуждался в каком-либо надзоре. Учебной же помощи он не мог мне оказать никакой, ибо был безнадежный неуч. Проиграл мне, помню, великолепный кастет, побивший со мною об заклад, что письмо Татьяны начинается так: «Увидя почерк мой, вы верно удивитесь». И все, что я от него получил, кроме кастета, были рассказы, которыми я сначала заслушивался, о его похождениях с женщинами. Рассказы, вскоре сменившиеся неприличными сплетнями о нашей семье. Он их добывал у одной моложавой нашей родственницы, на которой впоследствии женился. При советах этот бархатный Волгин был комиссаром и вскоре устроился так, чтобы сбыть жену в Соловки. Не знаю, чем кончилась его карьера. Но Ленского я не совсем потерял из виду. Еще когда он был с нами, он основал на где-то занятые деньги довольно фантастическое предприятие для скупки и эксплуатации разных необыкновенных патентов. Эти изобретения он не то чтобы выдавал за свои, но усыновлял с такой нежностью, что отцовство его бросалось всем в глаза, хотя было основано на чувствах, а не на фактах. Однажды он с гордостью пригласил нас испробовать на нашем автомобиле изобретенный им новый тип мостовой, состоявший из каких-то переплетенных металлических полосок. Мы попробовали, и лопнула шина. В Первую мировую войну он поставлял армии пробную партию лошадиного корма в виде плоских серых галет. Он всегда носил с собой образчик, небрежно грыз его и предлагал грызть друзьям. От этих галет многие лошади тяжело болели. Затем, в 1918 году, когда мы уже были в Крыму, он нам писал, предлагая щедрую денежную помощь. Не знаю, успел ли бы он ее оказать, ибо какое-то наследство им полученное он вложил в увеселительный парк на Черноморском побережье со скеттинг-ринком, музыкой, каскадами, гирляндами красных и зеленых лампочек. Но тут накатились большевики и потушили иллюминацию. А Ленский бежал за границу и в 20-х годах, по слухам, жил в большой бедности на Ривьере, зарабатывая на жизнь тем, что расписывал морскими видами белые булыжники. Не знаю, что было с ним потом. Несмотря на некоторые свои странности, это был в сущности очень чистый, порядочный человек, тяжеловесные диктанты которого я до сих пор помню. Что за ложь, что в театре нет ложь? Колокололитейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей. Когда воображаю чередование этих учителей, меня не столько поражают те забавные перебои, которые они вносили в мою молодую жизнь, сколько устойчивость и гармоническая полнота этой жизни. Я с удовлетворением отмечаю высшие достижения мнемозины, мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям по всей черновой партитуре былого. И мне нравится представить себе при громком ликующем разрешении собранных звуков сначала какую-то солнечную пятнистость, а затем в проясняющемся фокусе праздничный стол, накрытый в аллее. Там, в самом устье ее, у песчаной площадки Вырской усадьбы, пили шоколад в дни летних именин и рождений. На скатерти та же игра светотени, как и на лицах под движущейся легендарной листвой лип, дубов и кленов, одновременно увеличенных до живописных размеров и уменьшенных до вместимости одного сердца. И управляет всем праздником дух вечного возвращения, который побуждает меня подбираться к этому столу. Мы, призраки, так осторожны, не со стороны дома, откуда сошлись к нему остальные, а извне, из глубины парка, точно мечта, для того, чтобы иметь право вернуться, должна подойти босиком, беззвучными шагами блудного сына, изнемогающего от волнения. Сквозь трепетную призму я различаю лица домочадцев и родственников, двигаются беззвучные уста, беззаботно произнося забытые речи. Мреет пар над шоколадом. Синим блеском отливают тарталетки с черничным вареньем. Крылатое семя спускается, как маленький геликоптер с дерева на скатерть, и через скатерть легла бирюзовыми жилками внутренней стороны к переливчатому солнцу голая рука девочки, лениво вытянувшаяся, с раскрытой ладонью в ожидании чего-то, быть может, щипцов для орехов. На том месте, где сидит очередной гувернер, вижу лишь текучий, неясный, переменный образ, пульсирующий вместе с меняющимися тенями листвы. Вглядываюсь еще, и краски находят себе очертания. И очертания приходят в движение, точно по включении волшебного тока врываются голоса. Голоса, говорящие вместе. Треск расколотого ореха. Полушаг небрежно переданных щипцов. Шумят на вечном вырском ветру старые деревья. Громко поют птицы. А из-за реки доносится нестройный и восторженный гам купающейся деревенской молодежи, как дикие звуки растущих оваций.